Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Федор Севастьянов, кандидат исторических наук, доцент Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Федор, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
И тема сегодняшней беседы – государственная безопасность Российской империи в царствование Павла и Александра I. Федор Севастьянов недавно выпустил вот такую интереснейшую монографию. Она хронологически охватывает еще больший период, чем я заявил, то есть включает царствование Николая I, но о Николае мы поговорим в другой раз, а сегодня начнем беседу о том, как складывались спецслужбы современного типа уже в начале 19 века. Но в первую очередь поговорим о предыстории вопроса. Скажите, Федор, а в каком состоянии находились органы политического сыска в московском государстве, вот в доимперский период?
Ну, историки без предыстории, конечно, не могут. Но что касается органов такого раннего времени, там, московского государства, я бы вообще не стал как-то выделять политический сыск как особое направление или особую отрасль, которую кто-то считал, что нужно ведать особым образом. Потому что то, что мы сегодня называем государственными или, как иногда говорят, политическими преступлениями, было известно под оборотом, ну, в 18 веке уже сложившемся окончательно, великое государево слово и дело. И в этом смысле очень интересно, что какой-нибудь приказ великого государя тайных дел в 17 веке, он ведь ведал и государственными преступниками, и поставкой рыбы к царскому столу, и к дворцовой жизнью. То есть государев-преступник рассматривался как такое же дело государева обихода, как приличное питание, и постель, и отопление. И в этом смысле вообще ведь... Вот в русском языке слово «государство», в смысле «kingdom», есть, а вот слово «государство» в значении «state», как в английском языке, нет. Поэтому, когда вот какая-то вредоносная деятельность стала как-то осознаваться и описываться в первых законах, это была именно измена, то есть нарушение воли, преступление интересов государя. Вот. И в этом смысле вполне логично, что никакого отдельного ведомства не существовало. Были авторы давно довольно, которые пытались то опричнину Ивана Грозного представить как орган политического сыска, но это все такие очень натянутые аналогии. Если очень хочется найти каких-нибудь предшественников, их всегда можно найти прямых, но прямых мы не найдем.
А соборное уложение 1649 года, оно как-то давало определение государственному преступлению? Что входило в это понятие? Преступление против государя.
Соборное уложение – это, на самом деле, очень важный для нас акт, и не только потому, что, кстати, он действовал вот и в это время тоже. Действию соборного уложения положил предел только свод законов Российской империи, изданный при Николае I.
Да, да, да.
И то он даже не положил предел. В своде законов есть ссылки на соборное уложение.
Какие-то документы, какие-то статьи вошли.
Да, поскольку
свод законов
свод кодифицировал нормы, и нормы соборного уложения, да, были кодифицированы. Декабристов судили, и уложение царя Алексея Михайловича там первым пунктом идет.
То есть, видимо, фактически до 17 года отдельное положение.
Нет, все-таки там уже полностью все уголовное законодательство, включая, естественно, ответственность за государственные преступления, было переработано в 1745 году, когда появился первый оригинальный уголовный кодекс, уложение наказания. Уголовных и исправительных. А свод законов, он же как раз претендовал на то, что он кодифицирует имеющиеся нормы, а раз нормы соборного уложения имелись, и никто их не отменял, то свод законов их, соответственно, в себя и включал, хотя там это могло быть темой совершенно отдельного нашего разговора, поскольку составители, и сам Спиранский, и, видимо, те, кто с ним работал, понимали, что это невозможно, они сделали все для того, чтобы некоторые нормы соборного уложения включить так, чтобы по форме они вроде как были, а по сути не были. Вот. Но декабристов по соборному уложению судили, да, и вот, например, органы политического розыска, о которых в этой книге идет речь, мне приходилось в финансовой документации видеть, что деньги тратили на покупку книги этих законов, потому что в обиходе надо. И, в принципе, кстати, уголовное законодательство вот этого времени до реформы Александра II считалось довольно простым, поскольку не так много нужно было знать всевозможных законов, как в отношении гражданских всяких тяжб по имениям и так далее. Так вот, соборное уложение для нас важно даже не поэтому, а потому что это первый наш отечественный памятник, можно сказать, кодекс, который выделил государственные преступления. Он имел первый памятник, который имел оригинальную структуру, развитую, вполне нам понятную, делился на главы. И вторая глава – это преступление против государя, о государевой чести и как его царское здоровье оберегать. Вот. Ну, конечно, никаких общих определений там не было. Наука уголовного права, конечно, до такого еще не развелась, но конкретные составы там описаны.
Так, а что же это были за составы?
Ну, самый страшный состав, который вот вплоть до начала 19 века был актуален, это кто захочет московским государством завладеть и на Москве царем быть. Это самый главный состав. Причем по традиции, сложившейся как раз в 17 веке, простое словесное намерение сделать это хотя бы в шутку приравнивалось к реальному действию. И вот в 18 столетии, когда уже более-менее стало очевидно, особенно к екатерининским временам, некоторая нелепость этого приравнивания, пытались найти всякие способы, как не подвергать суровому наказанию человека, который в шутейном разговоре сказал: «Если б я был царь, то». В принципе, вот по нормам 17 века, так как уложение было устроено, это состав. Не обязательно точить кинжал, там, поджидать государя где-нибудь во время богослужения. Можно просто сказать: вот если бы я был царь, я бы там стрельцам жалование платил в два раза больше. Вот в 17 веке, да и в 18 есть работы. Я сам этими древними временами не занимался профессионально, но работы есть, и, соответственно, описаны реальные случаи. Случаев, когда люди за такое попадали в застенки, они были и в первой половине 18 века, и много.
То есть за песню «Если б я был султан, я бы имел трех жен», могли бы посадить?
Султан можно, он же всё-таки... Да, да, он... Ну, знаменитая цитата из посла Петра: «Изрыгал хулу на твое царское величество, за что я ругал его матерно». Это при дворе султана находился посол. Так что, если б я был султан, то да, а вот с царем нельзя.
Хорошо, ну это вроде все понятно. Государственный переворот или умысел на государственный переворот – это одна история. А что еще входило в... Вот расхищение имущества.
Ну вот как раз если говорить о более-менее реальных составах, то соборное уложение жесточайшим образом карает за сдачу города неприятелю. Причем там был принцип семейной ответственности. Угу. Члены семьи изменника подлежали ответственности, если не докажут, что не знали. То есть действовала презумпция виновности, исходя из того, что если семья живет одним двором, то тяжело не знать о том, что, допустим, твой сын, который условный какой-то там воевода, замышляет сдачу города. Поэтому, кстати, вот соборное уложение, конечно, документ довольно мрачный и кровавый, но не следует эту кровавость преувеличивать, потому что раздельное проживание считалось обстоятельством, исключающим такое знание. То есть, условно говоря, если родители и сын воевода жили разными усадьбами, то их пытать не надо. Практики я, к сожалению, не знаю, но по букве закона получается так. А доказать можно было только одним образом. Это традиционный метод процесса того времени, это пытка, которая представляла собой совершенно описанное законом развитое действие. То есть пытку можно определить как нормальную процессуальную меру того
этой
времени.
Эпохи.
Да. И вплоть до... Вот, соответственно, до Александра I, который пытку уже отменил полностью и окончательно. При Екатерине она была, ну, настолько урезана в правах, что фактически не применялась. А вплоть до середины 18 века пытать человека – это такое же нормальное процессуальное действие, как опрашивать его или просто снимать показания. Это просто надо делать.
Понятно. Ну, я так понимаю, это далеко не только в России, это общеевропейская норма.
Видимо, да. Вопрос, насколько у нас она надольше задержалась. И это общеевропейская тенденция, потому что по делам о... вообще уголовным, и в частности по государственным делам, и в Европе, и в России утверждается так называемая инквизиционная форма процесса. То есть, если нашим зрителям, ну, в основном по американским красивым фильмам, знакомы какие-то красивые судебные ритуалы с выступлением прокуроров и адвокатов в роскошных париках, то ни в России, ни в Европе, здесь Россия не представляла собой исключение, такой порядок следствия по уголовным делам не применялся. То есть следствие представляло собой фактически непрерывную подготовку к суду, а суд представлял собой просто рассмотрение уполномоченным лицом материалов дела. Вот в этом он и заключался. В этом смысле особенно революционными стали петровские времена. Петр, как известно, заимствовал немецкие образцы, и инквизиционные формы, которые утвердились и до Петра уже, после того, как он издал первый в нашей истории процессуальный закон, он назывался «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб». Вот по этому закону, значит, пытка была описана, на каких основаниях она должна применяться, каким образом она должна применяться. И, собственно, вообще все уголовное следствие вошло в вот эти инквизиционные формы, когда человека имали, то есть брали, опрашивали. И, в общем, даже дача очной ставки, скажем, она тоже зачастую предполагала пытку, потому что если стороны на очной ставке начинали запираться, делал, не делал, то нужно, соответственно, при помощи пытки это выяснить. А главное, что имело место, это так называемая формальная теория доказательств. То есть каждое доказательство оценивалось не по сути, а по форме. Не имели значения реальные обстоятельства дела, не имело значения, как получено это доказательство, но имело значение его форма. В этом смысле по форме признание собственное – это... Вот как раз эта цитата из «Краткого изображения процессов» – это лучшее свидетельство всего света, которое дальнего доказу не требует. И не имело значения, получено ли оно под пыткой или нет. В этом смысле в более поздние времена обсуждался на полном серьезе вопрос, можно ли верить ворам, которые оговорили себя на третьей пытке. Больше трех раз не полагалось пытать, но выдержать даже одну пытку было сложно, а уж на третьей пытке люди не в том признавались. И поэтому противоречие формальной теории доказательств и здравого смысла, оно стало очевидно довольно быстро, но никуда не делось и применялось вплоть до реформы Александра II. Вот. Там у Петра были ранжированы, скажем, свидетели, там был список, назывался список негодным и презираемым свидетелям, которым верить немочно. И там содержались категории людей, которым нельзя верить, что бы они ни видели.
Это, например, кто?
Явные прелюбодеи. Ибо если они клятву самому Богу данную приступили, то, соответственно, им вообще верить нельзя. Нет, там были какие-то нормальные позиции, объяснимые с точки зрения нашей логики. Допустим, собственно, судимые воры и разбойники не подлежали доверию. Но вот явные прелюбодеи, там таких категорий много.
Немного мы ушли от нашей основной тематики. Какая служба занималась, собственно, расследованием всех этих дел?
В какое время? В 17-м?
Ну, да, да, собственно, при Алексее Михайловиче.
Ну вот при Алексее Михайловиче как раз и сложился приказ государя тайных дел, для которого, повторюсь, государевы преступники были чем-то вроде одной из отраслей дворцового хозяйства, поскольку государственный преступник понимался как человек, нарушивший интересы лично государя, поскольку и все государство – это то, что принадлежит лично государю. Вот, государство вот, в смысле вот этого двоякости английского языка, что есть kingdom, да, то есть как бы королевское дело, которое совершенно из языка и практики вытеснилось state, то есть вот именно государственным делом публичным, в русском языке не было, поэтому долгое время государственный преступник – это именно обидчик самого царя. И только в 18 веке при Петре начинает формироваться собственно такая сыскная служба, которая, ну, видимо, Петру по каким-то причинам была либо интересна, а может быть и симпатична.
Ну, при Петре это было в большей степени необходимо, поскольку реформаторский процесс резко активизировал число заговоров против него.
Я и не хочу здесь Петра ни демонизировать, ни вообще, кстати, как-то считать, что времена, когда... вот эти службы находились в загоне, были временами какого-то расцвета гуманизма и так далее, потому что опыт как раз вот даже наших времен, о которых мы сегодня говорим, показывает, что кто отменял? Петр III начал с того, что упразднил тайную канцелярию. переворот последовал да, незамедлительно. Екатерина подтвердила упразднение тайной канцелярии, но создала взамен нее тайную экспедицию при Сенате. Ну, я не знаю, временное правительство упразднило всю царскую полицию и охранку в том числе. Ну, и где это временное правительство, и кто ловил, собственно, его противников? Я часто люблю вот, на лекциях студентам своим говорить, благо даты эти они иногда знают, еще пока, какого числа большевики взяли власть, и какого числа у нас день милиции, а какого числа день работника госбезопасности. Благо, по новому стилю это все идет по одному календарю, и 7, 10 ноября и 20 декабря это впечатляет. То есть эффективная власть, она всегда заботилась о том, чтобы эти службы эффективно организовать, и Петр I здесь действительно имел все основания опасаться и заговоров, и умысла на свою жизнь, потому что и его реформаторский пафос никому, ну, так скажем, многим не нравился, да. Да и, собственно говоря, человеком он был сложным. И династическая ситуация, как мы знаем, была
непростая.
Непростая, да. Поэтому от гибели Петра могли выиграть самые разные силы.
А как выглядела эта служба при Петре? Численность, штат?
Ой, вот этого я вам не скажу, поскольку я этим никогда не занимался профессионально, но главное, в смысле с архивными документами, но главное, что вот вплоть до того времени, о котором я пишу, правило было одно, поэтому я рискну просто экстраполировать. Это всегда только центральный аппарат, то есть никаких уполномоченных на местах, которые бы следили, собирали информацию, даже в голову никому не приходило завести, и поэтому это были очень компактные вещи. Ну, в ком нуждался там, Толстой или Ушаков или Рамадановский для того, чтобы содержать своих преступников? Некоторое количество тюремщиков, некоторое количество палачей, там, не знаю, один или два секретаря, вот, собственно, это весь аппарат, которым можно было обойтись, если говорить о 18 веке.
Ну, а органы сыска, агентура, как вы выявляли-то злодеев, умышлявших на государя?
Ну, так это очень известный механизм слова и дела государева.
Донос?
Да, доносить должен был обязательно каждый, в противном случае он мог считаться, не мог считаться, должен был считаться соучастником. И для доноса была придумана практика 17 века форма слова и дела, то есть любой человек мог словесно, то есть писать не обязательно было для этого, объявить, что ему известно некое слово и дело государева, и, соответственно, дело местных властей уже заключалось в том, чтобы немедленно такого человека и мать, и доставлять в столицу, потому что только там имелись уполномоченные люди его выслушать. Ну, известно, что это приводило к многочисленным злоупотреблениям. Факт довольно известный, даже в некоторые художественные фильмы это попало. Вот знаменитый наш сериал про Михаила Ломоносова, там такая сцена есть в одной из серий, как человека водят по базару, а он оглядывает и вдруг на кого-то показывает пальцем, потому что, ну, может быть, это какой-нибудь разбойник, осужденный к битью кнутом нещадно, и вот он ходит, говорит, что он знает слово и дело, рассказал про какой-то заговор выдуманный, ходит, ищет сообщников, пальцем на него показывает. А так, в принципе, главный механизм, да, это донос. Ну, и не надо здесь тоже ничему удивляться, потому что, ну, собственно, а кто там, даже в нашей современной какой-нибудь деревне, кто и как часто видит полицейского? Нет ничего удивительного, что в 18 веке, ну, был воевода, местный администратор. У этого воевода, воеводы могли быть дьяки, могли не быть. В 18 веке при нем потихоньку появляется канцелярия какая-то.
А как эта служба эволюционировала в течение 18 века?
В течение 18 века она эволюционировала в основном институционально, то есть не появлялось каких-то новых ни задач, ни, собственно, она ведь и без инструктивных документов существовала, насколько мне известно. Может быть, какие-то инструкции персональные писались, поэтому история тайного сыска 18 века – это в основном история, может быть, может, я немножко огрубляю, но это история первых лиц и их взаимоотношений с первыми лицами этих тайных служб, то есть Петр I и Рамадановские, Петр I и Толстой, Анна Ивановна и Ушаков, ну и так далее.
Понятно. Ну а в каком состоянии эта система подошла к царствованию Павла?
к царствованию Павла она подошла как раз в состоянии, с одной стороны, пугающей дикости и ненужности того, что было, потому что масштаб злоупотреблений и холостой работы уже был всем очевиден. Злоупотребление совершенно очевидное. Вот уже описанные мною уголовники, которые могли выдумывать заговоры и тащить в застенок первых попавшихся людей, чтобы просто продлить свое существование, хоть бы и в застенке, до битья кнутом нещадно. Это могли быть наговоры друг на друга, тоже распространенная практика. Ну и главное, вот, ну, шедевральные дела 18 века, в общем, известные, может быть, и наши зрители тоже их легко вспомнят. Это знаменитое дело Хрущева при Елизавете, дело Артемия Петровича Волынского, которые, в общем, дела-то были все, так сказать, разговорные. Состав преступления Артемия Волынского, то, что он говорил: «Государыня у нас дура». Причем он пояснял: «Государыня у нас дура, как-то так, сама собой резолюции учинить не может». Ну, в общем, у нас таких дураков сейчас богато, и кто этому не удивляется. Но сказать такое в отношении государыни-императрицы стоило Артемию Петровичу жизни и двум его нарисовавшимся в протоколах тайной канцелярии соратникам по заговору, а фактически, ну, скорее, просто собутыльникам и товарищам по разговору. Дело Мировича в этом смысле, произошедшее при Екатерине II, оно имеет уже черты, ну, хоть какого-то реального дела. Все-таки капитан Мирович, как известно, это был офицер, который пытался освободить императора Ивана Антоновича, заключенного в Шлиссельбургской крепости, узнав о перевороте 1762 года. Там есть по этому поводу даже самые конспирологические теории.
Вплоть... Что это Екатерина инспирировала.
Да, что это специально. Да.
Чтобы убить.
Чтобы убить, да, вот этого законного царя.
Чтобы получить царя. Повод убить законного царя.
Да, получить повод убить законного царя и, соответственно, убрать дальше того, кто этот повод спровоцировал. Ну и уж, конечно, дело Пугачева. Тут уж совершенно ясно, что даже и всякое следствие по этому делу, в общем, было излишним. И поэтому, с одной стороны, вот пугающий масштаб холостой работы и совершенно несообразного с эпохой Просвещения зверства он пугал, потому что в 18-м, да и в 19 веке господствовала такая теория исправления нравов постепенного, и когда нравы заключались в том, что в застенках клещами раскаленными рвут человеческую плоть, это как-то вот не очень работало. А второй момент — это то, что потихонечку, может быть, благодаря тому же Просвещению, вырисовывались какие-то вполне современные, понятные нам задачи, которые хотелось решить. Это прежде всего задача знать о том, что думают и говорят в обществе. Отчасти, может быть, что думают и говорят в народе. Эти две категории четко разделялись. Общество – это общество дворянское, но, может быть, отчасти купеческое. Это люди образованные. Ну, а народ, он народ. Он был в этом смысле, кстати, даже в несколько ущемленном положении. В 18 веке дважды издавались указы о запрещении народу обсуждать политические дела. То есть, вот, фактически, это был новый состав. Поэтому вот в мои времена, допустим, во времена этой книги, там очень интересные можно найти вещи, когда люди попадали с Апраксина двора в полицию за то, что они обсуждали, ну, что все в начале 19 века, Наполеон идет. Вот они разговаривали, причем плохо о Наполеоне говорили. Поэтому задача знать, что думают. Задача формировать общественное мнение. Эпоха Просвещения, она, в общем, приучила государей просвещенных, что за опубликованным словом большая сила. И отсюда очень большое внимание Павла I к типографиям. Вообще, само... Ну, мы уже живем вообще в эпоху ксерокса, и поэтому люди молодые вообще не понимают, что это такое. А мы же с вами еще помним, ксерокс это же... А, нет, принтер. Принтер это же было чудо, когда можно самому пальчиком натыкать, и вылезает страница, как будто выдранная из книжки. И когда сегодня... Часто такое приходится слышать, когда издеваются над обычаем советской власти держать пишущие машинки на праздниках в первом отделе, это, в общем, был нормальный контроль за возможностями размножения. Молодые люди книжку «Мальчик из Уржума» не читали, поэтому не знают, как надо варить студень для того, чтобы издать малотиражное издание листовок. А что касается тех времен, то, ну, понятно, что напечатать нечто – это технологически сложная вещь, доступная только тому, у кого есть шрифт, специальная наборная матрица. И, например, вот при Екатерине издавался такой указ о невере никаким указам, кроме печатных. Имелось в виду, что когда государь подписывал указ, он, по-нашему, шел в размножку, то есть он поступал в типографию Сената, и там издавался каким-то количеством отдельных листов. Эти отдельные листы, ну, или какие-то брошюрки, если это был большой документ, они дальше расходились кому надо. По канцеляриям, по губернаторам и прочим присутственным местам. Там они подшивались, хранились, с той или иной степенью небрежности, какое-то количество поступало в свободную продажу, можно было приобрести. Соответственно, такие листы хранились по домам у каких-то людей, состоятельных или не очень.
То есть?
А вот это и был способ опубликования. То есть вот он, пожалуйста, поступил, размножился, его можно прочесть, может быть, он наклеивался на стенки в каком-то количестве экземпляров. Но действие-то его не отменялось со временем. И вот для там, начала 19 века не я нашел, один американец нашел гомерически смешной случай, как человек приехал в начале 19 века, он приехал в Петербург в надежде найти, ему сказали, что есть какой-то указ императрицы Анны Ивановны, который может ему принести победу в его тяжбе с соседом по имению. Он приехал в Петербург с намерением перерыть все книжные лавки и все-таки найти, может быть, завалялся. На секундочку, Анна Ивановна умерла в 1740 году. А он приехал, получается, через 60 с лишним лет после ее смерти в надежде, может быть, у кого-то найдется. Не нашлось, уехал. Значит, понятно, что печатных экземпляров на всех не хватало, значит, их переписывали от руки. Их переписывали от руки, так вот, указ предписывал им не верить, потому что от руки ведь можно как написать, в смысле, как переписать, да, так и написать, то есть фальсифицировать. И поэтому это очень важная была задача. Вот все, что печатается, то есть... Вот это и есть ведь способ публикации, да, огромное количество открытых листов. Сколько людей читать-то умело. Вот поступает в народ, это тоже важный момент. Ну и, конечно, шпионы, да, шпионы потихоньку замаячили, и факт наличия реальных заговорщиков ни у кого не вызывал ни удивления, ни отрицания. Мысль о том, что заговор может случиться, она была актуальна.
Ну, это общеизвестный факт, что Павел I всю жизнь не рефлексировал по поводу заговора против своего отца.
Да, конечно.
По поводу смерти Петра III.
Да.
И логично предположить, что, видимо, эта рефлексия, она каким-то образом отразилась в его внимании к спецслужбам.
Ну, это, собственно, Эдельманов еще описал, да, что до самых последних дней он все бредил тем, что хотят повторить 762 год, и сам велел забить досками ту дверь, через которую он мог бы сбежать от заговорщиков в ночь на 12 марта. Но вот Павел I, кстати, среди того, что он учреждал, мне удалось обнаружить один документ. Это была инструкция, данная петербургскому генерал-губернатору, уже Палину, хотя Палин ссылается на то, что подготовлено еще Свечиным было это предложение, по созданию в Петербурге особенной тайной полицейской экспедиции. Конечно, о заговорах там тоже говорилось. Да, учитывая, что Петербург – столица, там замечательное есть положение, что начальника этой экспедиции награждать должно, чем потребует. Дальше... Красивый оборот, он мне долго давался в свое время, потому что и написаны непонятные, и слова непонятные. Есть ли б скрал цифры у какого иностранного министра? Понятно, что миссии, а всякий, в общем, иностранный посол, или эмиссар, или агент, он был, так сказать, и эмиссар, и агент в обоих смыслах слова, и в доброкачественном дипломатическом, и в самом, что ни на есть, злокачественном шпионском. Поэтому не секрет, что за перепиской старались приглядывать, всеми способами пытались ее добывать, а, допустим, там, знаменитый математик Эйлер, который некоторое время в Петербурге провел, он как раз привлекался к расшифровке дипломатической корреспонденции, поскольку цифровые шифры уже были тогда известны. Вот. Вот такую тайную полицейскую экспедицию Павел I незадолго до своей смерти учредил. Работала ли она, не работала, сложно сказать. Следов я ее не нашел, это не значит, что их нет. Они могли быть, могло их и не быть в традиции тогдашних. Ну, если даже государственный преступник — это личное дело царя, то понятно, что каждый назначенный администратор свою должность тоже воспринимал до некоторой степени как свое личное дело, поэтому тенденция хранить бумаги дома, особенно нужные бумаги, особенно те, которые, когда тебя сместят, никто и не узнает, что они у тебя дома, это тоже было. Опять же, для секретных служб всегда секретность считалась не лишней, поэтому лишних бумаг зачем писать.
А как работала система осведомительства при Павле?
При Павле сложно сказать, а вот после Павла, как раз в период этих экспериментов александровских, очень много было, я бы даже сказал, теоретических работ, как это надо организовать. Потому что впервые задумались о том, что хорошо бы иметь какую-то более-менее распространенную агентуру. И были всякие предложения. Первое, что всех смущало, что это неблагородно. И поэтому вот люди благородные никак не могут быть привлечены. С другой стороны, как раз вот ко временам уже Александра I относится потрясающий проект. Там предполагалось такую двухуровневую систему сделать. То есть все-таки благородных людей мы где-то найдем, а у них будут еще слуги. И поэтому такой вот человек, он должен будет сидеть в салоне, а лакей его будет сидеть в людской. Соответственно, мы получим данные о том, что говорили и в гостиной, и в людской одновременно. Вот. Самая загадочная служба, которая, может быть, и при Павле была, непонятно, когда она возникла, это специальная, существовавшая в Петербурге, служба лакеев по найму для иностранцев. Так называемых лон-лакеев, прибывая в Петербург, можно было нанять лакея только на одной, так сказать, лицензированной бирже. И было заранее известно, в общем, иностранцам было известно, маркиз де Кюстин уже много лет спустя, маркиз де Кюстин об этом пишет, что он был уверен, что приставленный к нему слуга — это агент, судя по всему, не без оснований. Эта биржа находилась под крышей того или иного, но обычно под крышей непосредственно прямо генерал-губернатора, и в обязанности этих лон-лакеев входило следить за всяким прибывшим иностранцем и систематически доносить об этом властям, что он там делает. Поэтому вот эти...
Документы сохранились, вот эти?
Кое-какие, да. Кое-какие,
ну,
да.
Расскажите, какие, что вы нашли.
Ну, вот это уже вот начало 19 века. Там документы мне попались очень специфические, потому что документы касаются увольнения от должности негодных лон-лакеев. Поэтому можно узнать, какими они обладали пороками, негодные. А вот какими годные обладали добродетелями, непонятно.
То пока. Тратили деньги казенные, ничего не докладывали.
Пили, не докладывали, да, на работу не нанимались, и, соответственно, от них надо было и избавиться. В основном они все сами были иностранцами, поскольку понятно, что иностранец скорее хотел нанять либо соотечественника, либо, ну уж всяко не русского. Если мы вспомним все, что пишут иностранцы 19 века про Россию, тот же самый де Кюстин, да, про страшные азиатские морды. Ну и уж понятно, что ни с каким русским мужиком, который мог вычистить платье или поднести сундук, невозможно было объясниться удовлетворительно. По-французски-то он не разговаривал. А иностранцы худо-бедно, если не французский, то итальянский или немецкий язык, они уж как-нибудь к делу пристраивали.
А благородных-то нашли, которые работали осведомителями?
Непонятно.
Непонятно, то есть не найдено.
Нет.
Да? Нет. А кому принадлежит, в принципе, вот эта идея?
Но вообще не было, не было, кстати, как это, дефицита по-прежнему в доносчиках. То есть нет-нет, дописали, вал огромный вот этих всяких
писем. А вам приходилось читать доносы вот уже начала 19 века?
Да, в основном в изложении, потому что они перерабатываются сразу в дело. Там ведь как было, вот смотрите, особенность и 18 века, и она потом вплоть до третьего отделения тянется. Ведь донос или вот кричать о великом государевом слове и деле надо было там, где ты живешь.
Конечно.
Соответственно, дальше все эти бумаги поступали уже в Петербург, в столицу, и дальше обрабатывались в начало дела, потому что начало дела уже начиналось не с самого доноса, а с бумаги, которая составлялась изложением всего, что накопилось. Опять же, и донос-то, в общем, ну, в 19 веке нет, они уже довольно подробные. Единственное только, что в основном все-таки там применялись эвфемизмы. Если докладывалось о том, что кто-то что-то сказал, то по традиции, ну, 17 века не знаю, 18 века, вот и в начале 19-го, что именно сказал, не всегда понятно. Mm-hmm. Это иногда передавалось просто штампом. Придерзостные слова, изрыгнул хулу. Вот. Ну, иногда какие-то такие вполне понятные словозаменители. Про Александровское царствование там, вот там уже вошли в оборот хорошо эвфемизмы, скажем, знаменитое дело есть, оно даже потом, приговор по нему был включен в полное собрание законов Российской империи, видимо, для того, чтобы обосновать потом в своде ненаказуемость таких дел. Значит, дело крестьянина Ермолаева, где очень подробно описывается все начало, там пересказывается в приговоре донос, что он пришел к соседу, пришел пьяный, требовал денег, а дальше, а потом неизвестно почему изрыгнул хулу на его царское величество. Что он сказал, сложно сказать. Но на приговоре, а там тоже очень, очень характерная вещь, в приговоре содержится изложение действий местной власти. А местные власти к началу 19 века такие дела предпочитали уже спускать на тормозах. Поэтому там написано, что, я уж не помню, губернатор там был или кто, до кого дошло потолок это дело, он велел крестьянина выпороть и отпустить. Но об этом стало известно выше, и бумаги все-таки вытащили в Петербург. И они дошли, по общему правилу, взошли на высочайшее рассмотрение. Соответственно, приговор был перед этим выписан просто по соборному уложению. Там, в общем, какие-то страшные кары, включая пожизненную каторгу или что-то в этом роде, были написаны. Но я уверен, что в полное собрание законов это было включено ради резолюции. Потому что на всех таких делах была резолюция Александра I простить. Причем даже в форме такой «быть посему», а «быть посему» это утверждаю. Вот. А крестьянина Ермолаева, объявляя ему приговор, простить. Но вот если именно про болтовню, то Александр I категорически был здесь не склонен прощать, если дело касалось намеков на обстоятельства смерти отца. Известно, что он этого не простил даже Наполеону. Историки вот этих отношений отмечают, что когда до Александра дошли слова Наполеона, что я, по крайней мере, отца не убивал, чтобы стать императором, то после этого отношения Александра с Наполеоном резко изменились, больше не было личных встреч никогда. А вот какие-то, ну, скажем, вот между, в районе там Тильзитского мира, там пошли разговоры о том, что скоро будет новый переворот, например. Вот такие разговорчики бывали.
Явное, так сказать, ухудшение внешнеполитического положения России, вот эта вся военная пора, она же наверняка сказывалась на работе аппарата тайного сыска. Должны были искать шпионов, должны были искать диверсантов вражеских.
Еще раз повторяю, поскольку местного аппарата не было, да, мы ведь себе представляем сегодня там, по любому советскому или несоветскому фильму задачу как? Значит, важный генерал, придя из самого-самого высокого кабинета, ставит задачу офицеру, которого мы будем дальше видеть полфильма. Этот офицер, придя дальше, ставит задачу тому оперативнику, которому мы дальше будем видеть весь фильм. Да? И не имеет значения, какой фильм мы тут, там, современный какой-то сериал, или вплоть там, до советских классических фильмов, там «17 мгновений весны», «Вариант Омега» или «Агент национальной безопасности», они все по этой схеме работают. Проблема тех времен заключалась в том, что невозможно было поставить задачу на местах. Вертикаль функционировала так. Если местная власть, то оповещались губернаторы о чем-то, о самых разных вещах, а они уже начинали это раскручивать дальше. Кстати, вот именно как раз, ну, уже в конце наполеоновских войн такой анекдотический случай, когда Барклай де Толли, будучи тогда военным министром, вот, и одновременно главнокомандующим, он решил, так сказать, оказать услугу добрую гражданским властям, и поскольку генерал-губернаторы, они были подчинены как бы двойственно и министру внутренних дел, и военному, поскольку они были генералами, он генерал-губернаторам, видимо, ну, я держал в руках то, что получил виленский генерал-губернатор, наверное, и другие западные генерал-губернаторы, написал, что вот 15-й год, войско польское распущено, вот что будет в Польше, там непонятно, царство будет, не будет, в каком режиме существует. Офицеры вернулись в домы свои, и неплохо бы за ними приглядеть, кто его знает, что и как. Очень такая корректная бумага. Вот. И дальше вот такое дело замечательное, где показано, как раскручивается вниз это распоряжение, потому что генерал-губернатор гражданским губернаторам предписывает за ними смотреть и наблюдать, включая вскрытие переписки. В общем, уже до вполне конкретного начальника почты в одной из западных губерний, ну, в современной Белоруссии, в Могилеве, вот, доходит приказание местного гражданского губернатора вскрывать все письма всех поляков. Пользуясь, опять-таки, двойным подчинением, поскольку по части почты он подчинен министру внутренних дел, он пишет в Министерство внутренних дел, что он, конечно, готов бы, но его смущают следующие обстоятельства. Во-первых, техническая сторона вопроса. Нужны специалисты, которые умеют это делать, а у него нету. Собственно, и штатных единиц нету, потому что все заняты обработкой почты, а не вскрытием. Во-вторых, как узнать поляка, подающего письмо, и особенно как узнать, что письмо от поляка, если он его посылает не сам. Вот если на эти вопросы ему дадут ответы, то он с готовностью будет вскрывать все письма всех поляков, и вот этот забавный круг замыкается удивленным письмом, отношением министра внутренних дел Барклаю де Толли, что это вы там такое приказываете вообще-то, хотя Барклай де Толли ничего подобного не имел даже в виду. Поэтому в качестве вот тех, кто будет, собственно, искать и ловить службы тайного сыска или там политического розыска, они обладали вплоть до начала XIX века только теми, кто и вообще искал и ловил. А, собственно, кто это был? Полиция была представлена, в общем, скорее как полиция, то, что теперь бы назвали полицией общественной безопасности. То есть это были будочники, что-то вроде нынешнего ДПС. Понятно, что... Ой, не ДПС, ППС. Что-то вроде нынешнего ППС. Понятно, что будочники сами по себе никого не ловили. Это могли быть квартальные надзиратели. Ну, с ними уже проще, потому что квартальный надзиратель по должности знал всех живущих в квартале. Существовала в Петербурге и в Москве существовала система, похожая на современную прописку, регистрацию. Ну, и понятно, что если бы, наверное... непосредственно возле будочника кто-то бы стал ругать особу государя-императора, может быть, будочник бы тут и проявил какое-то рвение. А так вся надежда была только на донос, что тот, кто услышит, тот напишет, а уж тогда силами ли там квартального надзирателя или еще чьими-то силами этого нехорошего человека можно и мать, и доставлять уже властям для разбирательства.
А вот на высшем государственном уровне были ли какие-то доносы, которые были написаны на крупных государственных чиновников, были. На высших военных чинов?
Были. Ну вот, если мы уже опять-таки к этим временам подбираемся, то самая шедевральная вещь здесь это, ну, вообще известный конфликт вокруг Сперанского.
Угу. Сперанский. Давайте был... немного зрителям напомним, кто это такой.
Хорошо, да, конечно. Значит, напомним зрителям, что Михаил Михайлович Сперанский – это, ну, как-то, наверное, первый self-made man на государственной службе. В XVIII веке все решал случай, да, но в случай попадали как? Самыми разными образами, там, ну, надеясь на что угодно, кроме своих деловых качеств. Скажем, известно, что Григорий Потемкин, когда ему после неудачной припарки выжгло глаз, считал, что карьера его погублена, потому что с таким недостатком в случае он не попадет никогда, поскольку надо быть симпатичным. А Михаил Михайлович Сперанский – это человек, который, можно тоже сказать, попал в случай именно благодаря своему бюрократическому таланту. Значит, это сын священника из Владимирской губернии, закончивший семинарию, а потом академию в Петербурге, и один из представителей того, может быть, первого поколения, которое в массовом более-менее порядке не желало рукополагаться в сан, предпочитая, имея уже образование какое-то, искать светского поприща. Такое поприще он нашел, пристроившись секретарем к одному из павловских вельмож, который и был как-то на докладе спрошен, а кто это тебе так лихо сочиняет бумаги? Вот. После чего Сперанский был представлен Павлу, Павел познакомил его с тогда еще наследником престола Александром, и после того, как Александр стал императором, дрянной попович, как называл Сперанского Ростопчин, стал очень быстро совершенно незаменимым персонажем при Александре. И Ну, я бы все-таки настаивал на том, что Спиранский обладал универсально сервильным пером, и в этом он был безумно талантлив, он мог превратить любой разговор с патроном в конкретный документ, у которого было начало, конец, преамбула, заголовок, статьи, главы, разделы, и в этом ему не было, безусловно, равных. Понятно, что появление такого персонажа при дворе до войны Спиранский еще не достигнет того величия и той славы, к которой он придет.
До первых наполеоновских войн вот этих.
Ну, так и до отечественной, да. Вот, до войн с Наполеоном. В 12-м году его отправят в отставку, вот о чем мы сейчас и будем говорить. Но его положение при дворе было уже нестерпимо высоко для человека такого происхождения. Люди с титулами занимали гораздо более скромные позиции. И поэтому Спиранский вызывал ненависть, это понятно. И одним из таких системных ненавистников Спиранского был Александр Дмитриевич Балашов, которого назначили министром полиции. Ну, я думаю, что мы обо всех этих уже институциональных вещах мы как-нибудь с вами во второй передаче поговорим. Но было такое министерство. Александр I сделал Балашова министром полиции. И Балашов в числе направлений своей деятельности очень активно копал под Спиранского. И однажды обрадовал Александра I тем, что вот с почты ему доставили вскрытое письмо на имя Спиранского. Вот. Уж не помню от кого, по-моему, там и еврейская тема появилась, чуть ли не от каких-то евреев, которые благодарят его за то, что он похлопочет перед Александром I о каких-то их нуждах. Из текста письма было понятно, что в конверт было вложено 5000 рублей в качестве благодарности.
Коррупция.
Да, конечно. И с этими прекрасными доказательствами автор расследования, министр полиции, приходит к императору. Император читает письмо, вскрытое с интересом, а дальше спрашивает: а где деньги? Из письма понятно, что в конверте были вложены 5000. Деньги где? Балашов не нашелся, что ответить. Александр I донос ухода не дал, но при случае, есть воспоминания, мог вернуть, что Балашов 5000 у него украл и не отдает. Вот. Так что борьба с коррупцией.
Понятно. А я слышал, что были еще и доносы на Спиранского, как на некого агента влияния французского двора.
Это отдельно, да, поскольку Спиранский, опять-таки, да, напомним слушателям, зрителям, если они слабы в фактологии вдруг, Спиранский был отправлен в отставку незадолго до начала войны 12-го года. Это, в общем, одна из самых больших загадок нашей истории, вот таких вот не фальшивых каких-то, типа старца Федора Кузьмича или еще чего-то в этом духе, а реальных загадок, потому что отставку Спиранского ничто не предвещало. Спиранский приехал просто на доклад. Разговор продолжался около часа между Спиранским и Александром I. Разговор шел тет-а-тет, и нет ни одного свидетеля этого разговора. Существует очень большое письмо Спиранского уже после ссылки, на основании которого историки пытаются восстановить, о чем же они там говорили, но, в общем, с довольно негодными, на мой взгляд, исходными данными. Есть два свидетеля, которые видели результаты разговора. То есть они видели вышедшего Спиранского и царя. Все рыдали, все были вне себя. Спиранский пытался спрятать шляпу в портфель. Настолько он не помнил себя от горя. И, в общем, непонятно, о чем идет речь. Поэтому тут из общих соображений говорят о том, что Спиранский был слишком ориентирован на Францию. И такая фигура была нетерпима при дворе. Ну, известно, да, что французские образцы разные его привлекали, и министерская система, и кодекс Наполеона, и многие подобные. Второе, это, конечно, что дрянной Попович мог быть принесен в жертву когда угодно, и ликование всей титулованной камарильи вызвал бы тут же этот поступок. А вот третье, да, обстоятельство связано с таким, ну вот, информация не проверена, но не лишено оснований, что все-таки царю стало известно не только о том, что Спиранский там лично о нем плохо отзывался, знаменитая фраза Спиранского, что все, что царь делает, он делает только наполовину. Александр таких вещей не любил, но и, значит, Александру жаловалось Министерство иностранных дел. А разведка в этот момент, она была в основном дипломатическая. и осуществлялось, ну, общим порядком, как и все делали, через посла. Вот по каналам Министерства иностранных дел поступала информация, что систематически идет утечка. И вот все эти движения полицейские вокруг Сперанского обнаружили, что, получая по должности, значит, отчеты, он снимает с них некоторое количество копий, ну, в том числе для самого царя там, и так далее. Вот. И одну неизвестно зачем. И вот это действие Сперанского, что корреспонденция идет через его руки, секретная, и что вроде как даже лишнюю копию он снимает, могли быть истолкованы как вот такая кротовья деятельность.
Ну, судя по всему, все-таки царь доверял ему, иначе последствия были бы более серьезные для Сперанского.
Александр вообще не замечен никогда, и это, видимо, личная черта, ни в каких резких, тем более кровавых реакциях на даже пусть и умысел против себя. Видимо, все-таки он считал, что норма кровопролития им была выполнена уже в 801 году, и, скажем...
Не, ну речь не о кровопролитии, а речь просто о дальнейшем расследовании, ведь если бы Сперанский реально подозревался в том, что он является шпионом в пользу французского двора, он был бы как минимум допрошен по этому вопросу.
Это тоже очень интересная особенность вот того, что происходило после того, как в небытие ушли службы тайного сыска 18 века. Вот все-таки все шедевральные дела 18 века, они шли, как бы это странно ни звучало, общим порядком. То есть все знаменитые заговорщики и обвиненные в заговорах или казавшиеся таковыми, все-таки проходили через застенки тайной канцелярии, экспедиции или что там тогда существовало. А вот для времен Александра I характерно то, что как раз все шедевральные дела делались каким-то очень частным порядком. Скажем, Сперанского арестовывали лично министр полиции Балашов и его секретарь особенной канцелярии де Санглен по личному поручению императора. То есть не как министр полиции, а вот ну, он им сказал, вы его арестуйте, пожалуйста. В этом смысле, даже если...
А есть документы следствия над Сперанским?
Нет, следствия не было. Был часовой разговор в кабинете, о котором мы ничего не знаем.
Но вот... Все, и после этого Сперанский уехал в ссылку.
Да, но Петр I для разговора со своим сыном, он все-таки приходил в застенок. А вот Александр I о чем-то с ним час говорил, может быть, и об этом мы не знаем. Ссылка Сперанского — это же такой очень смешной момент, потому что Сперанский...
Сперанский скромно был отправлен.
Ему было велено выехать в Пермь. Причем в Перми тоже такой почти анекдотический случай, когда Сперанский пару дней сидит дома, и дома же сидит пермский губернатор, потому что непонятно, кто кому должен идти представляться. В чинах Сперанский выше пермского губернатора, и вроде бы как губернатор должен ехать к нему. Но вроде как Сперанский отправлен в ссылку, и поэтому он бы должен явиться к губернатору. Но ведь о ссылке не объявлено. Объявлено ехать в Пермь. Зачем? Не объявлено. О лишении его чинов тоже не объявлено. И вот так они держали паузу. Потом я не помню, кто к кому пошел. Поэтому, если бы Александру стало известно, а ему уже практически стало известно, о восстании декабристов, я тоже не думаю, что было бы какое-то следствие. В общем, это, по-моему, солидарное мнение декабристоведов, что все бы выдающиеся заговорщики получили свое назначение в какие-нибудь сильно дальние гарнизоны. В Пермь или на Камчатку. И туда благополучно бы отправились.
Федор, скажите, я вот вижу здесь у вас один из параграфов, называется... Реорганизация системы политического розыска и контроля в первые годы царствования Александра I.
Александр I, опять-таки, руководствуясь общепросветительскими, видимо, стандартами, он начал с того, что он попытался отказаться, как временное правительство в 17 году, но не от всей полиции, а только от тайной. Это манифест весенний, то есть император совсем-совсем молодой, и объявляет об упразднении тайной экспедиции во всех видах. Такая риторика документа, что уже, в общем, тайную канцелярию уничтожили, но под видом тайной экспедиции она все-таки как бы сохранилась. Так вот, я сейчас тайную экспедицию уничтожу, и уже ни под каким видом она не сохранится.
Вот. Сколько он продержался без тайной экспедиции?
А сложно сказать, потому что ведь речь шла об упразднении тайной экспедиции вот этого вот ведомства основного при Сенате. Но при этом если говорить о тайной экспедиции при петербургском генерал-губернаторе, которую учредил Павел незадолго до своей смерти, о ее упразднении ничего не известно. В начале 19 века один из московских генерал-губернаторов просил такое же.
Такое же.
И Александр I ответил, что да, вещь нужная, но учреждать не буду, потому что она должна быть секретной. А если ее учредить, то она станет явной. Поэтому вы деньги где-нибудь сами найдите на это и как-нибудь сами. Что он вполне понимал в этом смысле тонкости.
Так а какая служба вот при Александре, если тайную экспедицию он упразднил при Сенате, да, какая служба непосредственно занималась политическим сыском при Александре? Ведь очевидно, что рано или поздно, и скорее всего рано, он должен был к ней прибегнуть.
Ну, тогда получится, что и 5 лет он не продержался, потому что в 1805 году, но упразднил в апреле, а это в сентябре. В 1805 году он создал специальное совещание, ну, а совещания в тогдашней традиции назывались комитетами, вот, комитет из 3 министров, которым было поручено вместе рассматривать все наиболее важные дела, которые бы им поступали от подчиненных им лиц. И в этом смысле получалось, что, во-первых, это министр внутренних дел, поскольку министр внутренних дел, вот такой, какой он был тогда, в начале 19 века, ну, с небольшим перерывом на существование Министерства полиции, это же мегамонстр. Министр внутренних дел ведал всей полицией, всей. Он ведал губернаторами, причем он мог отдавать им распоряжения. Он ведал и почтой, и крестьянским благосостоянием, соляными делами. То есть это, ну, в реальности это был, наверное, первый министр вообще, вплоть вот до конца Российской империи. Естественно, поскольку ему подчинялась вся полиция, если кто-то на кого-то написал донос, то через полицию ли или губернатора уже это должно было ему стать известно. Во-вторых, это был военный министр. Опять-таки, по понятным причинам, потому что военный министр получал все, что данные обо всем, что происходит в армии. И если что-то происходило в армии, то губернатор-то мог и не получить об этом данных, а военный министр обязательно. И, наконец, министр иностранных дел, поскольку 5-й год, война с Наполеоном уже начинается.
Понятно, и внешняя разведка.
Да, с этим может быть внешняя разведка, может быть, он просто будет как-то в чем-то в курсе. Вот было велено создать такое совещание. И пусть наших зрителей здесь не смущает, что вроде такие важные люди. Архива у этого комитета не было. Это было тоже предписание. Канцелярии не заводить, архива не заводить. Дела производить каждому по своему ведомству. Вот. Но, тем не менее, есть дела.
Следы-то остались.
Следы остались, да, как раз вот у министра внутренних дел. И вот, может быть, там, современному человеку странным покажется, что 3 человека такого уровня, 3 чиновника такого уровня рассматривают дело о рассеянии скопческой ереси в каком-то там селе во Владимирской губернии.
Нет, почему? Наоборот, как раз очень понятно.
Но, тем не менее, они рассматривают втроем. Вот близость, как бы это ни казалось нам странным, первых лиц к какой-то реальной жизни, она была очень велика и, может быть, предопределена была как раз тем, что, собственно, проникновение властной вертикали в эту самую реальную жизнь, оно было не таким глубоким и всеобъемлющим. Наш человек, ну, не может себе представить, как прожить жизнь, не обращаясь в различные властные институты, ну, едва ли там не раз в полгода за какими-то справками, субсидиями, разрешениями, согласованиями. А тогдашний человек мог всю жизнь прожить, и если он жил не в городе, так и квартального надзирателя ни разу в жизни не видеть. Поэтому, конечно, если вот теми средствами, с той плотностью полицейской службы, которая была, становилась известна о каких-то подобных действиях, то это могло восходить до самого-самого верха и вплоть до высочайшего утверждения.
А аппарат вот у этого особого совещания был?
Нет, у этого не был. Но эта практика
они только... Они пользовались аппаратами
своими? Каждый свои, да. Поэтому вот это дело мне удалось найти именно в архиве министра внутренних дел. Возможно, в архиве военного министра можно тоже что-нибудь найти. Но в 7-м году... То есть меньше 2 лет, там сентябрь 5-го, а уже в январе 7-го Александр I здесь пересмотрел свои взгляды и уже создал новый комитет, куда вошли и эти министры, и мог входить кто угодно по специальному назначению царя, соблюл определенные как бы приличия и дань законности. Формальным председателем комитета был объявлен министр юстиции. Ну и вот этот комитет уже получил и канцелярию, и штат, и архив его сохранился. И вот какие дела рассматривал этот комитет, уже мы более-менее себе
представляем. Как он назывался?
Комитеты тогда обычно назывались по дате учреждения, поэтому довольно забавно это звучит, когда там комитет 5 сентября обращается в комитет 13 января, ну, в данном случае это просто два названия. Вот первый комитет, он назывался по дате учреждения комитет 5 сентября, а этот комитет 13 января. Но ему, в отличие от первого, было дано и официальное название. Он назывался, очень по-якобински, он назывался комитет охранения общей безопасности.
Ну, понятно, уже, так сказать, вырисовывается знакомое название.
Да.
И какие же дела он рассматривал, что удалось установить?
Самые разные. Им как раз не удалось преодолеть инерцию прошлого. То есть по инерции стойку они делали на всех, кто что-нибудь говорил. И были там дела и салонные, там, ну, например, две какие-то женщины, одна из которых была то ли полковничья жена, то ли, ну, в общем, какая-то обер-офицерская. То есть штаб-офицерская, а вторая идет просто как немка, ну, видимо, неблагородного происхождения, может, гувернантка, может быть, кто-то, которые вот обсуждали, когда же состоится революция. Потому что 7-й год, Тильзитский мир, и вот обсуждалось, что революция будет не далее крещения. И могли быть...
Что с ними сделали?
Поскольку пытки простили уже не было, в результате их, строго предупредив, отпустили. Там есть замечательная фраза: очные ставки между ними, ничего относящегося к делу, кроме явной ненависти, простирающейся до брани, не обнаружили. Но были и вот как раз те два товарища, о которых я уже вспоминал, два торговца из Апраксина двора, которые обсуждали, что Наполеон... Нет, они, по-моему, просто Наполеона ругали. А вот два каких-то еще несчастных человека, они обсуждали такую новость, что Наполеон — это незаконно рожденный сын Екатерины II.
А, вот оно.
Да, и поэтому он законный наследник престола, и он идет принять корону, которая ему принадлежит законно.
Это уже 12-й год?
Это, наверное, уже 12-й, да.
Ну, это Сибирь, наверное,
да. Да, там обычно... Но... До зверств, которые предписывало соборное уложение, не доходило никогда. То есть там ссылка, ссылка, ссылка.
А вообще, вот 12-й год, там же должна была активизироваться вся эта история.
Сложно понять, судя по всему...
Фиксируются ли какие-то панические слухи, ведь вот в среди аристократии в Петербурге в определенный момент была даже паника, что Наполеон продвигается вглубь России. Известно, что императрица Мария Федоровна, вдовствующая, пыталась давить на Александра, чтобы он принял предложение Наполеона и заключил новый мир. Вот, но Александр ей жестко отказал. Тем не менее, какие-то панические настроения были.
Еще раз говорю, шедевральных дел не будет. Да? То есть все герои того делопроизводства, которое вот сохранилось, это люди какого-то относительно невысокого звания. Вот как уже упоминавшаяся мною дама, которая была то ли майорской, то ли полковничьей женой. Я бы рискнул предположить, что с началом реальной войны, вот если говорить об этом межведомственном комитете, все первые лица были слишком сильно заняты реальной организацией обороны. Вот если посмотреть, допустим, к тому времени уже существует Министерство полиции. В 1810 году Александр создал Министерство полиции, назначил...
А зачем? Давайте об этом поговорим.
Для того, чтобы знать зачем, нужно присутствовать было при разговоре Александра I со Спиранским, на котором они это обсуждали. Потому что Спиранский до 1810 года очень убедительно обосновывал ту структуру министерств, которая сложилась в 1802 году при создании Министерства России. Риторически, ну, вот убойно совершенно. Когда читаешь текст, Спиранский в этом смысле был гениальный совершенно ритор, ты проникаешься убежденностью, что вот именно эти и никакие другие министерства должны и могут быть созданы, и этого необходимо и достаточно для управления страной. В 2010 году он вдруг пишет новую записку, где очень-очень аргументированно объясняет, что Министерство полиции должно существовать отдельно.
Как он аргументировал?
В Министерстве внутренних дел слишком много всего. Вот, поэтому значит, говоря словами Сперанского, а может быть и словами Александра Первого, я не знаю. Может быть, это было то, на что сетовал Александр, получая бумаги из Министерства внутренних дел, и говорил ему, вот смотри, мне пишут и про то, и про то, и про то, и невозможно разобраться. Сперанский это выразил в формуле «Соль фабрики и полиция мало общего имеют». Имея в виду, что Министерство внутренних дел должно сосредоточиться на народном хозяйстве и таком экономическом хозяйственном управлении, фабриками и солью заняться, а полицию мы отделим. Так вот, если смотреть реестр докладов, то в 2012 году, ну там вообще очень по мере приближения к 2012 году, так скажем, частотность докладов Балашова растет все время. Вот. А с самим 2012 годом связана уже совершенно плохо понятная нам комбинация, которую Александр I совершил. Министр Балашов был фактически определен для особых поручений при императоре. И первое особое поручение мы знаем. Балашов
поехал
прибыл
Наполеону,
в действующую армию и поехал к Наполеону. А Наполеон его принял ровно в той комнате, из которой он уехал. Знаменитый анекдот. Вот, пока Наполеон не занял снова не занял Вильно, оставленный Александром, не узнал, откуда Балашов уехал, он его не принял. Так что Балашову пришлось, отправившись в путь, вернуться назад, и в той же комнате Наполеон его выслушал. Ну и дальше он остался при Александре. Балашов вспоминает, что Александр сказал, я хотел бы иметь двух Балашовых, чтобы одного оставить при управлении Министерством полиции, а второго взять с собой. Но уж раз уж это невозможно, то он его возьмет с собой. И таким образом Министерство полиции вместо полноценного министра, а формально Балашов не лишен был звания министра, получило временного управляющего министерством, которым стал небезызвестный Сергей Казьмич Везмитинов, который всем читавший «Войну и мир» известен по анекдоту «Сергей Кузьмич со всех сторон». Вот, вот этот самый Сергей Кузьмич Везмитинов, он и стал министром полиции, причем видно, что ему как-то даже и не вполне передали дела. Сохранилась его переписка, по которой ясно, что он не вполне в курсе дела и не знает, у кого уточнить. Я думаю, что может быть именно то, что происходит непосредственно в армии, и уж раз уж император, ну, император тоже в армии был недолгое время, как-то казалось важнее, чем какие-то вот движение в стране. По активности, в общем, после 2012 года вообще деятельность всех этих структур, она как-то явно спадает.
Угу. Вот. А Министерство полиции занималось также и политическим сыском, я правильно понимаю?
Министерство полиции занималось всей полицией, да, от квартального надзирателя и до всяких важных политических дел, поэтому министру полиции полагалось иметь две канцелярии. Общая канцелярия по всей полицейской части, включая, кстати, медицину, которая тоже считалась частью полиции. И это неудивительно. Карантины, эпидемии, эпизоотии, то есть это все полиция. Ну, достаточно сказать, что эпидемия какая-нибудь заразная, неважно, среди людей или среди скота в приграничных районах, она же считалась, в общем, поводом для дипломатической претензии и едва ли не основанием для оккупации области соседней страны. Уж под предлогом ли угрозы, или действительно считалось, что таким образом можно угрозу предотвратить. И особенная канцелярия.
Вот как раз для политики.
В которой министр производил те дела, которые посчитает нужным.
Ну, а естественно, какие-то дела, например?
Естественно, это были все дела, касающиеся тех преступлений, которые мы сегодня назвали политическими или лучше государственными.
Ну, известно что-нибудь о политических преступлениях времен наполеоновских войн 12-15 года?
Ну, вот как я и сказал, преодолеть инерцию 18 века все эти структуры не могли. А может быть, не столько они не могли, поскольку вот, я же все время эту мысль пытаюсь провести, что никакого оперативного аппарата своего у них не было. Поэтому в Петербурге имели дело с тем, что присылала местная полиция. А местной полиции, может быть, в силу, ну, просто не традиции, а менталитета обычного человека, понятно было, что этот сказал нехорошие слова про государя. Кто-то доходили дела и очень издалека. Откуда-то из Красноярска, что ли, пришло дело, что там живет некий старик, который имеет на теле знак, по которому можно явно видеть, что это император Павел I. Из Владимирской ли области, не помню, из какой-то губернии среднероссийской, пришел донос священника на местного помещика. Это почти как формула любви у нас в всем известная, который отвращает крестьян от православия, заставляя их устраивать празднества в честь богини хлебопашества Цереры. Вот, пожалуйста. Поэтому больше всего, конечно, было болтунов. И болтовня была самая фантастическая, иногда очень смешная. Но если говорить о том, подозревали ли кого-то действительно в шпионаже, были и такие дела. К сожалению, традиция бюрократическая такая, что они, так сказать, были бесхвостые. То есть очень часто дело вот закончилось, а чем оно и почему закончилось, непонятно. Но по подозрению в шпионстве, да, были задержания, подозрительные предметы наводили на тяжелые мысли. В частности, вот один из героев, он оправдывался, что то, что у него изъяли, это приспособление для изготовления визитных карточек. А его обвиняли в том, что это карманная типография, и он может что хочешь напечатать. Ну, собственно, поскольку вещественных доказательств нет, можно пытаться представить себе, что это такое. Были компании, скажем, знаменитая такая компания по отобранию подписки и присяги со всех иностранных подданных, что они в течение начавшейся войны не будут ни письменно, ни устно, ни непосредственно иметь сношений со своей родиной. А значит, все они определялись как французские подданные, поскольку границы Франции фактически едва ли не достигли уже России. Ну, то есть за Пруссией и за Австрией начиналась, за герцогством Варшавским начиналась уже Франция. И общеизвестно, что французов, и не только французов, из тех мест набежало огромное количество. По поводу этой компании ездило производство. Действительно, губернаторам было велено посчитать, какое количество французов имеется. Они представляли списки и с отметкой, что все они опрошены, все присягу дали и подписали. И даже, уж не помню, в какой губернии была обнаружена разбитая параличом француженка, возле которой дежурили несколько дней в ожидании того, сможет ли она дать присягу. Но она умерла.
Последний вопрос посвящен восстанию декабристов. Понятно, что декабристское движение развивалось в течение практически 10 лет. Там первые преддекабристские и ранние декабристские организации датируются 1816 годом. Политическая полиция Александра I фиксировала появление этих организаций?
Вот никак. Никак. Некоторые склонны в этом видеть то, что она показала свою неэффективность вот этим. Но дело в том, что вот такие вещи, как тайные общества, боялись. Значит, больше всего боялись полумифических иллюминатов, которые якобы везде по миру рассеяны и представляют собой чуть ли не мировое правительство. Масонов не боялись, но в начале 20-х годов состоялось небезызвестное распоряжение о запрете всех, да, тайных обществ, и со всех чиновников, военных и гражданских, была отобрана подписка, что никто ни в каком тайном обществе не состоит. Я думаю, что с одной стороны, никто даже близко не предвидел масштабов, которые может вызвать эта тайная деятельность. А с другой стороны, поскольку даже первые декабристские организации, это ведь в зародыше такие, ну, офицерские артели. Можно ли было туда попасть какому-то незнакомому человеку? Сложно сказать.
А с другой стороны, насколько я помню, даже сам Балашов состоял в одной из таких организаций. То есть это был кружок по интересам, по сути.
Да, да, это был кружок, как и масонские ложи, это был кружок по интересам. Туда хотели попасть. И уже когда состоялось то событие, которое обычно инициировало расследование, то есть донос, да, уже и царствование Александра-то катилось к самому концу стремительно. И с другой стороны, понимая масштаб, я думаю, что такое шедевральное дело, как я условно их называю, Александр предпочел бы как-то разруливать сам. И как и со Спиранским, наверняка состоялись бы указы о посылке полковника Пестеля туда, вот, там, князя Трубецкого сюда, и все бы они благополучно разъехались по разным дальним местам службы.
Ну, сложно сказать, потому что все-таки дело Спиранского – это дело одного человека, а здесь речь шла все-таки о массовом движении, о массовом заговоре.
Ну и не будем забывать, что все-таки выступление стало возможным именно в контексте междуцарствия, на которое уж Александр I никак не рассчитывал.
Хорошо, но в любом случае восстание декабристов стало серьезным вызовом императорской власти в России, и я думаю, будет правильным сказать, что в значительной степени это выступление повлияло на складывание уже более мощного, более крупного аппарата политического сыска уже в царствовании другого следующего императора.
Восстание декабристов стало вообще вызовом всей системе управления, да, и на этот вызов пытались найти ответы, но это уже совсем другая история, как пишут в некоторых книжках.
Да, как пытались, мы поговорим с Федором в следующий раз. А на сегодня все. С вами была «Цифровая история», Федор Севастьянов.
Всего доброго.
И я, Егор Яковлев. До свидания.